говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В результате серии взрывов в Багдаде, по последним данным, погибли около 60 человек. В Москву прибывает иранская делегация. Сегодня исполняется 11 лет со дня гибели журналиста Владислава Листьева. В Багдаде по меньшей мере 60 человек погибли и более 140 были ранены в результате серии взрывов, в том числе у шиитской мечети. Отношения между иракскими шиитами и суннитами резко обострились после 22 февраля, когда была взорвана шиитская святыня в Самаре. Жертвами новой волны насилия стали почти 400 человек. Президент США Джордж Буш заявил:
США решительно осуждают взрывы иракских святынь. Мы считаем, что у иракцев должно быть право на свободу вероисповедания. К сожалению, есть люди, которые сеют семена раздора и религиозного насилия в попытке нарушить порядок и создать хаос. Народ и правительство Ирака должны сделать выбор между хаосом и единством. Выбор между свободным обществом и обществом, где ведущую роль играют люди, убивающие невинных.
Заявил президент США. На переговорах с иранской делегацией в Москве Россия намерена призвать Иран вернуться к мораторию на ядерные разработки. Об этом заявил официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин, подчеркнув, что данный вопрос будет обсуждаться наряду с предложением о создании на территории России совместного предприятия по обогащению урана. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву сегодня. Мировое сообщество требует, чтобы Тегеран заморозил свою ядерную программу. Иран продолжает настаивать на праве на собственные ядерные разработки. Представители экстремистской группировки «Хамас» сообщили, что правительство Ирана готово покрыть любой дефицит, связанный с сокращением международной финансовой помощи палестинской автономии. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представитель «Хамаса» в Дамаске Халиль Абу Лайла, объявив об этом обязательстве Ирана, не смог, однако, подтвердить сумму в 250 миллионов долларов, которую, как пишет лондонская газета «Аль-Хаят», Тегеран передаст «Хамасу» в качестве финансовой помощи. Заместитель главы Политбюро Хамаса Муса Абу Марзук, комментируя предстоящий визит делегации своего движения в Москву в эту пятницу, заявил, что Хамас приветствует диалог не только с Россией, но и со всеми членами четверки по ближневосточному урегулированию, несмотря на различия в позициях по решению палестинской проблемы. Ранее четверка в составе ООН, России, США и ЕС в качестве условия для продолжения экономической помощи автономии потребовала от Хамаса признать государство Израиль и соглашения, подписанные палестинским руководством. Хамас призывает к уничтожению Израиля и отказывается разоружаться. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году.
Современная Россия – это не Советский Союз. Но должен откровенно сказать, все мы в душе чувствуем какую-то моральную ответственность за эти события.
Во вторник Путин присутствовал на подписании 10 двусторонних соглашений, среди них меморандум об экономическом сотрудничестве и соглашение о реструктуризации советского долга Венгрии. Власти Украины заявляют, что 11 граждан Узбекистана, недавно высланных из страны на родину, нарушали украинские законы, принадлежали к террористической организации и занимались пропагандой экстремистских идей. Об этом заявила в интервью украинскому пятому телеканалу пресс-секретарь службы безопасности Марина Остапенко. Заместитель руководителя организации узбекских политических беженцев на Украине Хатам Хаджиматов опроверг эту информацию. По его словам, приведенным Интерфаксом, депортированные граждане Узбекистана политикой не занимались, а просто приехали подработать.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. Главная тема трехдневных переговоров Буша с индийским руководством – сотрудничество в области атомной энергетики и развитие взаимной торговли. В ходе визита в Исламабад американский лидер, как ожидается, поднимет вопрос об активизации борьбы пакистанских властей с терроризмом. На юге Афганистана в провинции Узурган в столкновениях с талибами погиб военнослужащий США, еще двое ранены, повреждена американская военная машина. Как сообщили американские военные, 7 боевиков взяты в плен.
Радио «Свобода». Новости.
1 марта исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста, первого генерального директора телеканала ОРТ Владислава Листьева. Спустя месяц после назначения на эту должность 38-летний Листьев был убит неизвестными в подъезде своего дома на улице Новокузнецкой в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто. Как сообщает Интерфакс, генпрокуратура считает, что убийство было заказным. В Назране продолжается следствие по делу о похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чахкиева. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель намерен лично контролировать ход расследования.
Основная версия – это истребование выкупа либо оказание давления на органы власти Республики Ингушетия. Хотя и другие версии отрабатываются.
Говорил заместитель генпрокурора России. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурарта Зязикова. С 1 марта в Москве вводятся новые тарифы на тепло- и водоснабжение. Как сообщил Интерфаксу первый заместитель главы региональной энергетической компании Владимир Мохов, один кубометр холодной воды стоит теперь 7 рублей 85 копеек, горячий – 40 рублей 38 копеек. В Астрахани вынесены приговоры группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых признаны виновными в хулиганстве и приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Напомню основные новости к этому часу. В результате серии взрывов в Багдаде погибли около 60 человек. В Москву прибывает иранская делегация. Исполняется 11 лет со дня гибели журналиста Владислава Листьева.
Новости часа представила Анна Ракелова. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 1 марта, в некоторых городах России. В Омске облачная погода, без осадков, температура минус 5, минус 7. В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, температура воздуха днем минус 3, минус 5 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно и без осадков, днем 6-8 градусов мороза. В Москве сегодня, 1 марта, пасмурная погода, без осадков, температура воздуха около 7 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На микрофоне в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими партнерами из Омска, телерадиокомпанией «Антенна-7». Екатеринбург станет единственным городом в России, в котором будет установлен памятник группе «Битлз». Для сбора средств на его изготовление в городе прошел «Битлз-марафон», на котором был представлен макет будущего памятника. О битломании в России мы и будем сегодня говорить с экспертами в Омске и Екатеринбурге. К другим темам. В российских регионах продолжаются акции протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В столице Удмуртии и Ижевске сопротивление граждан непопулярной реформе сферы ЖКХ приобрело организованные формы и системный характер, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
В Ижевске массовое протестное движение, длящееся вот уже больше года, с самого начала выступало и против антинародной политики властей в сфере ЖКХ. Борьба с коммунальным произволом вылилась в четкую систему. Внутри общественной организации, рожденной на волне митингов Координационного совета гражданских действий, появилась так называемая рабочая группа по вопросам ЖКХ. Около десятка добровольцев взялись за народный аудит коммунальных тарифов, говорит Владимир Максимов, один из участников длящегося с лета судебного разбирательства против тарифной политики городской администрации.
По всем параметрам жилищно-коммунальных услуг завышены нормативы. Это мы определили.
В мае прошлого года к массовым акциям примкнула новая общественная организация «Совет ижевских домкомов». В частности, домовые комитеты не желали оплачивать фиктивные услуги. Благодаря протестному движению сегодня отменен платеж за капремонт в том виде, когда деньги уходили неизвестно куда. С большим скрипом, но продвигается процесс по тарифам на тепло. О главной интриге коммунальщиков с гигакалориями рассказывает Вера Шишкина, экономист с большим опытом работы.
Норма тепла должна быть 0,015 гигакалорий на 1 метр квадратный. С учетом дотации с населения должны быть 3 рубля 90 копеек.
Благодаря митингам появились так называемые переговорные площадки. И первая прошла как раз по проблемам ЖКХ. Участник этих переговоров, член рабочей группы Валерий Исупов, дает инструкции, как поступать гражданам, когда муниципалитет предложит заочно выбрать способ управления домом.
Это собрание вам надо провести. Вы формы эти не выбирать, документы не подписывать. Составить протокол домового собрания, где позначить все. Запрос администрации на представление типовых договоров текст трех форм самоуправления.
Сегодня в центре внимания активистов работа с текстом типового договора собственников жилья с управляющей компанией, который надо откорректировать в интересах жильцов. Ближайшая акция пройдет в субботу 4 марта. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Тему сообщения продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у прохожих горожан, опасаетесь ли вы последствий жилищно-коммунальной реформы.
Спокойно отношусь. Я все просчитываю, так что меня это не пугает.
Конечно, опасаюсь, потому что действительно очень дорого приходится платить. И у меня уже возраст такой, что пенсионный. Ремонты надо было делать, все это раньше надо было. А то, что вот плату только взимают, вот с этим я не согласна.
Понятия не имею, что это за реформа. Я слышу, вот смотрю везде, жулики. А какая такая реформа?
Спокойно, это даже лучше будет, когда будут управляющие компании и уйдут от монополизма ЖКХ.
Ну, честно говоря, у меня особых нет переживаний. Я думаю, что в правительстве сидят разумные люди. Конечно, мы уходим от договоров социального найма, приходим к частной собственности. Ну, мы должны разумно оценивать, что мы выбираем.
Если честно, я о ней вообще ничего не слышал. А дело в том, что средства массовой информации просто-напросто не собираются посвящать людей в то, что происходит у нас в государстве. Потому что быдлом управлять намного проще.
Да мне, в принципе, все равно. Какая разница? Все равно платите. В той или иной степени придется. Экспериментировать надо, все равно надо, потому что все разваливается на глазах, особенно старый жилищный фонд. Поэтому надо, конечно, что-то реформировать. А лучше это или хуже будет, покажет время.
В нашей стране трудно что-либо вот сказать. Наверное, все будет против человека, мне почему-то так кажется.
Честно говоря, ничего не жду. Я финансово достаточно хорошо себя чувствую, поэтому больше-меньше не влияет никак. На мой взгляд, любая реформа была бы хороша, если бы перед этим следовала четкая популяризация. Второй момент, это было растянуто во времени. Вот когда все это будет сделано, все будет совершенно хорошо.
Если жилищная реформа, которая касается оплаты коммунальных услуг, это, конечно, как бы мне это не нравятся, такие цены. Но жилищная реформа, которая касается приватизации квартир, то, что это уже будет как бы мое жилье, и я с ним буду делать то, что я хочу, это мне нравится.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, опасаются ли они последствий жилищно-коммунальной реформы. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. «Кто защитит лес?» В ожидании лесного кодекса газета «На смену» публикует несколько монологов от руководства Свердловского лесхоза. «Лесников лишили прав охранять лес», говорят они. «Высшее руководство пишет письма, мол, поохраняйте пока, мы тут готовим новую службу». Но ведь это не шутки, говорят лесники. Один сотрудник лесхоза, например, поймал поджигателя, доставил в милицию, а когда начался суд, то с него потребовали кучу документов. Что делал в лесу, имел ли право там находиться и так далее. Пауза с принятием нового кодекса несколько затянулась и тоже на смену. Так называемый соляной скандал продолжается в Екатеринбурге. Соль есть почти во всех магазинах, но в разы дороже. Вот что рассказала уральскому рабочему сотрудница одной из оптовых баз. Если раньше прибыль от продажи соли была на уровне 5000 рублей в неделю, то сейчас 1,5 миллиона в день. Но завышают цены не только оптовики. По рассказам той же женщины, фуры с солью не успевают доходить до баз, все по дороге раскупают частники, по-видимому, спекулянты. В России введены новые таможенные правила. Как пишет «Вечерний Екатеринбург», Екатеринбург подорожает товары, которые ввозят челноки. Их ассортимент при этом резко сократится. Таким образом, россиян ждет еще один ценовой удар после сахара и соли. Издание называет причину недальновидность государственных мужей. Тема дедовщины вновь на страницах «Комсомолки». На этот раз газету заботит исчезновение из госпиталя солдата срочной службы 32-го военного городка Екатеринбурга Антона Афанасьева. Он попал на койку сразу же после Андрея Сычева. После постоянных переводов из отделения в отделение и смен диагноза, Афанасьев был, наконец, выписан и отправлен, как пишет газета, в неизвестном направлении. В часть, на вокзал или в прокуратуру, на этот вопрос изданию никто ответить не смог. Матери солдата остается только сидеть у телефона и ждать, пишет издание. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В результате 4 терактов в Багдаде погибли более 60 человек, свыше 140 ранены. Датский совет по беженцам в ближайшее время возобновит работу в Чечне. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление венгерского восстания в 1956 году. Сегодня в Москве продолжатся российско-иранские переговоры по ядерной тематике. Власти Украины заявляют, что 11 граждан Узбекистана, недавно высланных из страны на родину, нарушали украинские законы и являются террористами. Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. 11 марта исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста Владислава Листьева. В Москве введены новые тарифы на потребление тепла и воды. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 1 марта – 28 рублей 12 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 32 копейки за евро. В среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Генерал Младич, преступник или национальный герой? Интервью с приятелем Радко Младичем. Что мешает открыть армяно-турецкую границу? Открытие в астрономии глазами любителя и ученого. Обо всем этом сегодня в повторе программы «Время и мир». Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В студии «Радио Свобода» я приветствую Вадима Окладникова, художника, члена Уральского Битлз-клуба. Здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте.
Кроме того, через некоторое время по телефонной связи из студии омской телерадиокомпании «Антенна-7» к нам присоединится музыкант, гитарист группы «Вестерн С» Тимур Тимирбаев. Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002. Всюду абонент «Радио Свобода». Итак, в Екатеринбурге прошел «Битлз-марафон». Главной его задачей был сбор денег на памятник «Ливерпульской четверке». Местные музыканты пели битловские песни с 2 часов дня до 2 часов ночи. Всего более 20 исполнителей, в том числе генконсул Великобритании. На концерте состоялась и презентация макета памятника «Битлз», который вскоре появится в Екатеринбурге, рассказывает моя коллега Дарья Здравомыслова.
Чтобы собрать необходимую сумму на памятник Битлам, организаторы марафона устроили аукцион. С молотка уходили различные вещи, связанные с группой. От плакатов и очков под Джона Леннона до раритетных пластинок 63-го года выпуска. Большинство лотов привезены из Лондона. Михаил приобрел редкую видеозапись с репетицией «Битлз» за 2000 рублей. Говорит, денег ему не жалко, потому что не пойдут на памятник его кумирам.
Нужно делать что-то, выращивать дерево, строить дом. Растить сына и помогать Битлз. Это наша молодость. Я хочу просто, чтобы какой-то след остался. Много лет Битлз давал нам. Нужно давать что-то для следующего поколения. Посмотрим, как пойдет аукцион. Я думаю, что это не последний мой взнос.
В России нет ни одного памятника Битлз. В Екатеринбурге будет первый. Идей, как он должен выглядеть, было много. В том числе, одну из них разработал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. По словам организатора марафона Алексея Глазырина, Шахрин предлагал сделать большую бобину из-под пленки с надписью «The Beatles».
Но победила идея целого ряда скульпторов, и это фактически, такие, я бы не сказал профили, то есть это именно абрис музыкантов вместе с их инструментами. Это не чугунные фигуры, я думаю, это главное, потому что Битлз это на самом деле уже не столько даже конкретная группа, сколько стиль жизни, образ жизни и легенды. Памятник будет установлен на берегу реки Сеть, на кирпичной стене, и я думаю, что это место станет таким культовым для, в том числе, молодежных тусовок, и не только по поклонников Битлз, но и вообще поклонников рок-культуры.
Исполнительный директор Уральского Битлз-клуба Владимир Попов говорит, что деньги на строительство памятника они будут собирать исключительно своими силами. Помощи у иностранных инвесторов они просить не хотят.
Мне кажется, было бы неправильно, если бы мы наш уральский памятник ставили за счет ливерпульцев. Ну для бездомных ладно, но чтобы брать деньги на Битлов, нет.
Всего во время марафона музыканты исполнили около сотни битловских песен. Схожесть с оригиналом была не самым главным. Песни ливерпульской четверки звучали даже в блюзовой обработке. А участники группы «Ромарио» и вовсе петь не стали, а придумали историю про Битлз. По словам лидера группы Романа Луговых, чужие песни они принципиально не поют.
Я не считаю себя великим певцом, чтобы петь чужие песни. Появилось у меня предложение, что-то авторское, и в тему фестиваля, не вылезая из контекста, прямо во время песни Битлов сделали паузу, и в ней я прочитал такой речитатив, написанный мною, про то, как группа Битлз мечтала о том, чтобы их услышали в городе Свердловске, и впоследствии устроили Битлз-марафон. То есть такие небольшие сюрреалистические вариации о том, как они сидели, пили зубровочку, ели плавленые сырки, запивая, опять же, зубровочку рижским бальзамом, и мечтали о том, чтобы до Свердловска дошло их творчество.
А вот кинг-консул Великобритании Клайв Томпсон петь песни группы Битлз любит. Для своей жены он исполнил очень лиричную песню «Как смог» по-русски от души. На изготовление памятника требуется 60 тысяч долларов. Благодаря марафону 11,5 тысяч уже собрали. Установить его планируют летом, ко дню рождения Пола Маккартни. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Автор идеи памятника Вадим Окладников, художник, сегодня в студии Екатеринбургской студии Радио Свобода. Вадим, как вообще в принципе пришла, и чуть подробнее, пожалуйста, о памятнике и как пришла идея?
Ну, идея-то вообще-то, она давно витала в битловском...
О том, что нужно памятник, да, конечно, но вот да. Именно вот о том, ну, что вам
если
было, пришло.
Именно когда вот идея «давайте сделаем» пришла после того, когда мы в 2003 году возвращались с концерта сэра Пола Маккартни.
Из Москвы.
Да. Мы ехали в поезде на обратном пути, ну и под впечатлением всего этого действия я, Сергей Жуков и Алексей Куршун. Мы сидели и думали, ну как же вот это вот выплеснуть всю нашу вот эту вот энергию, которая накопилась после всего этого концерта. Все. Ну и вот нам такая пришла мысль, ну все-таки давайте сделаем. Ну и тут начали уже, вот, а Сергей Жуков, он архитектор, вот, и он говорит, ну вот надо что-то сделать такое, чтобы это было и ненавязчиво в то же время, и не повторялось. Потому что все вот эти вот фигуры, они уже где-то, когда-то были, установлены, есть уже. Все надо делать так, чтобы, ну, что-то новое. Ну, и все, я тут быстро сидел, черкал что-то, нечто такое. Ну, и говорю, вот, ну, давайте попробуем вот это. Это все-таки интересно и легкое в то же время. И самое главное то, что мы сразу отказались от того, чтобы делать какое-то портретное сходство.
Угу.
Потому что это, во-первых, очень сложно. Во-вторых, это очень денежно. Вот. А когда остановились на фигурах, ведь фигуры, они, ну, узнаваемы все равно. Мы их знаем, как они двигаются на сцене, все. И специально ушли от того, чтобы делать какие-то вот портретные, что вот. А то могут подойти и сказать, а вот что-то Пол Маккартни на себя не похож. У него вместо этой брови другая бровь там вверх или там что-то такое. Вот. Ну вот мы решили сделать именно фигуры, без лиц. А когда уже подумали, а что если вообще сделать вот этот только контур, чтобы он был легкий. Ну и вот, вот на этом остановились. Ну а потом, тем более у меня был такой случай очень-очень давно, когда я еще учился в школе, где-то 76-77 год. Вот. У меня была такая... Ну, в общем, прогуливали уроки, ну и в школе я решил, я везде рисовал, и в школе на стенке решил нарисовать углем Битлов. Ну, я во всех тетрадках это делал, за что меня успешно ругали. Ну, а тут такое дело, взял, нарисовал на школе вот эти вот каких-то лохматых, там, усатых. Ну, и, естественно, я очутился на ковре у директора. Ну, как ты имеешь право портить государственное имущество, все такое, вот. Давай-ка возьми шкурку и все это дело зашкури. Ну, и все. Вот отсюда меня это... Когда я шкурил, я подумал, когда-нибудь настанет такое время, что я нарисую так, чтобы не пришлось это все стирать. Ну, вот думаю, что оно настанет.
Так оно и
получится. Даже в ближайшее время.
Да, это радует. У нас уже есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Пожалуйста.
Да-да. Вы знаете, что вот у меня есть такое предложение, конечно, может, оно будет звучать, так сказать, вроде как бы не попад автору, но Битлз любят не только Свердловский. Почему, скажем, вот не сделать турне, скажем, вот, от Екатеринбурга до Владивостока? И, во-первых, ребята бы денег на памятник набрали, это первое. А второе, они бы увидели само отношение именно русской глубинки или периферии русской и непосредственно к вот этой четверке. И вот это бы какой-то элемент бы внес бы в памятник. Ну, скажем, на фоне там, скажем, какой-то, я утрирую, так сказать, вот, некий там русский, дальневосточный, матрешки, так вот, или еще какой-то там на фоне большого русского железнодорожного колеса, который там, потому что все-таки это расстояние. Вот, что там автор думает по этому поводу. Кстати, я тоже являюсь автором одной из идей по сооружению памятника. Ну, пока не буду говорить какого. Ну, вот интересно услышать мнение автора по этому поводу. Спасибо.
Пожалуйста, Вадим. По поводу того, как бы проехаться с марафоном по городам.
Вы знаете, ну, эта мысль, конечно, интересная. Ну, мы... Конечно, мы сначала думали только о том, чтобы сделать вот у нас, в Екатеринбурге. Все-таки это большой мегаполис, где много людей, где много музыкантов. Вот. Конечно, в периферии у нас находится не меньше людей, которые любят группу «Битлз». Вот. Эта идея хорошая. И думаю, что если организаторы марафона поддержат, то а почему бы и нет? Все дело упирается в деньги.
А по поводу, как привнести нечто? Или уже, ну, все, макет есть?
Макет уже, да, макет уже готов, уже все утверждено. Почему? Потому что вот на том месте, где мы сейчас хотим сделать, вот, во-первых, очень удачное место. В том плане то, что помимо как таковой вот этой композиции, мы хотим, чтобы на этом месте проводились какие-то фестивали, какие-то музыкальные мероприятия. Там довольно-таки позволяет место, и на берегу Исети там может собраться очень много-много людей. Вот. И самое еще интересное то, что вот, ну, это опять-таки ж мое личное мнение, что Ливерпуль вот у меня ассоциируется немножко таким с красноватым цветом, с кирпичом такой вот. И вот там задник у этого памятника. Ну, памятники вообще не люблю такое слово, ну, вот, это просто короткое такое название.
Композиция, скажем.
Композиция, да. Вот. И там, ну, по крайней мере, нечто, мне кажется, напоминает такой старый Ливерпуль. Там такая живописная труба стоит, шестигранная, там дом такой красный, красивый, в общем. Ну, художник видит так, как видит, вот.
Ясно. Да, хорошо, хорошо. А я хочу спросить у Тимура Тимирбаева, омского музыканта, гитариста группы Western S. Тимур, как вы думаете, если бы подобный Битлз-марафон приехал в Омск, удалось бы помочь строительству памятника группе Битлз?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, очень бы помогло, как и в любом городе нашей страны, ибо любой человек, который когда-либо держал в руках гитару, причем независимо, музыкант это или бизнесмен, доктор, милиционер, все всегда начинали обязательно с «Битлз». Это основа всего. И я думаю, любители этой музыки огромное количество. В том числе и в нашем репертуаре, естественно, хиты группы «Битлз». Я думаю, та популярность, которой пользуется наша группа в городе, говорит о том, что такой марафон, думаю, у него было огромное количество поклонников, может быть, даже и спонсоров. Я так думаю.
Хорошо, беседу о битломании в России мы продолжим через некоторое время и обязательно это сделаем. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Судьба исторических и культурных ценностей, застройка исторического центра Петербурга, состояние музеев, конфликт между мусульманским и западным миром, об этом и многом другом в сегодняшней беседе с директором Государственного музея «Эрмитаж» Михаилом Петровским, ведущий Виктор Резунков. Время гостей на радио «Свобода» в 19 часов по московскому времени. Говорит радио «Свобода». В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает иранская делегация. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. В результате вчерашней серии терактов, по последним данным, в Багдаде погибли более 60 человек, свыше 140 ранены. В Астрахани вынесен приговор группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. 12 подсудимых приговорены к лишению свободы на сроки от 2,5 до 5 лет. Датский совет по беженцам в ближайшее время возобновит работу в Чечне. Его деятельность была приостановлена чеченским правительством в феврале, после того, как разгорелся скандал с публикацией в Дании карикатурного пророка Мухаммеда. Президент Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Президент США Джордж Буш направился с визитом в Индию и Пакистан. Главная тема трехдневных переговоров Буша с индийским руководством – сотрудничество в области атомной энергетики и развитие взаимной торговли. 1 марта исполняется 11 лет со дня гибели известного российского журналиста, первого директора телеканала ОРТ Владислава Листьева. Его убийство до сих пор не раскрыто. Власти Украины заявляют, что 11 граждан Узбекистана, недавно высланных из страны на родину, нарушали украинские законы и принадлежат к террористической организации. В Швеции зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа. На юге Афганистана, в провинцию Урусган, в столкновениях с талибами погиб военнослужащий США, еще двое ранены, 7 боевиков взяты в плен.
Краткую сводку новостей представила Анна Ракелова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Омска. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Свердловской и Омской областей. Межрайонная прокуратура Белоярского района Свердловской области возбудила 2 уголовных дела в отношении сотрудников детского дома «Надежда» города Заречный. Директор детдома подозревается в превышении должностных полномочий. Старший воспитатель этого детского образовательного учреждения в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, говорит начальник пресс-службы Свердловской областной прокуратуры Римма Бобина.
Было установлено, что директором детского дома более года использовался на своем приусадебном участке детский труд воспитанников этого дома. Кроме того, старший воспитатель этого же дома систематически унижал воспитанников, оскорблял, носил побои и лишал свободы передвижения. Так, в течение июля-августа прошлого года воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, обливала его холодной водой, оскорбляла в присутствии других подростков.
Чтобы придать детскому труду на своем огороде более законный вид, директор «Надежды» издал нормативный акт положения о выходе из детского дома воспитанников семьи сотрудников, который прокурором был опротестован. Согласно Уголовному кодексу, максимально возможное наказание директора детдома «Надежда» — 4 года лишения свободы. Старшего воспитателя могут приговорить к исправительным работам сроком на 1 год. В Омске проходят командно-штабные учения по взаимодействию региональных сил и средств по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением птичьего гриппа. Как сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС, в них принимают участие свыше 1000 человек и около 100 единиц различной техники. Сегодня, 1 марта, отмечается День борьбы с наркоманией. В Екатеринбурге в этот день фонд «Город без наркотиков» устраивает акцию. Несколько оборудованных автомобилей будут поставлены в центральной части города. Из них на специальные большие экраны будут транслироваться фильмы, рассказывающие об истории фонда и борьбе с наркоманией. Кроме того, всем прохожим будут розданы воздушные шары с символикой «Города без наркотиков». В Омской области от станции Карбышева-1 до станции Исилькуль по железной дороге курсирует благотворительный поезд «Здоровье». Акция проводится при участии дорожной организации «Красный крест», медицинского передвижного центра «Здоровье» и служащих православной епархии Новосибирской области. Вагон храма оснащен алтарем, иконостасом, в нем проводят богослужение. Из 11 вагонов поезда 7 отведено для работы врачей-специалистов. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Свердловской и Омской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится художник Вадим Окладников. На телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» музыкант, гитарист группы «Вестерн С» Тимур Тимирбаев. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002. Везде абонент «Радио Свобода». И нам позвонила Надежда Аркадьевна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Я хочу сказать, что идея не так хороша. Пока Пол Маккартни жив и Ринго Стар, ставить им памятник – это не очень хорошее дело при жизни.
Спасибо, Надежда Аркадьевна. Пожалуйста, Вадим, парируйте.
Так, ну, мы не хотим ставить памятник. Памятник – это слово «память». Вот. Мы делаем просто вот такую вот композицию нашим любимым музыкантам. И думаю, здесь ничего нет плохого, что мы сделаем эту композицию. Вот. Но я думаю, то, что вот вы говорите, что это неудобно там или что. А что тут неудобно? В чем вы вот находите вот это вот? Диссонанс,
ну, в самом-то деле, они еще живы, это еще и не легенда, это живые люди.
Так.
Ну, зачем этим заниматься, в самом деле, ну, подумайте.
Но мы же делаем, я уже говорил, что мы не делаем вот это вот портретное сходство. Каждый может видеть так, как видит. Понимаете? Мы ставим это вот нашей, ну, как бы, нашему детству, нашей юности, если так вот, как говорится, начинать философствовать уже. А не конкретным там людям, допустим, сэру Полу там или еще кому-то. Вот. И здесь ведь и сам памятник Битлз, он бы как бы, ну, это вот является точкой отправления, как бы, ну, все началось после того, когда вот Битлз вышли на сцену. А после этого уже осталась история, осталась музыка, которую они сделали, остались вот эти разветвления все вот музыкальные. Так что думаю, что вы не совсем правы в этом, что здесь не
столько
является...
людям, сколько
это эпохи. Мы же это вот для людей, кому сейчас 60 и кому сейчас, к примеру, ну 30, вот так вот возьмем. Это вот наша эпоха, как говорится, мы воспитывались на этой музыке.
Тимур, а вы можете что-то добавить по этому поводу? Ваши мысли?
Могу.
Пожалуйста.
Я совершенно не понял уважаемую женщину. Ведь существует совершенно устойчивое понятие у всех народов и во всех языках. Живая легенда, памятник при жизни. И потом вообще память – вещь такая, что это не с покойниками связано, а дарят вещи на память. Там фанаты срываются своих любимцев, футболки на память. Это же память – вещь такая, хорошая, необходимая. Это, без памяти – это плохо, а с памятью – это хорошо.
Вадим.
Здесь я говорю, помимо того, что вот этот вот именно памятник, мы просто хотим сделать, чтобы наш город стал чуть-чуть на одну сотую там долей немного красивее, где могли собираться люди, которые... Вот посмотрите, что вот отрезок времени, где могут собираться и 60-летние, и, допустим, 17-18-летние, и говорить об одном и том же, на одном языке, понятное друг другу. Разве это плохо? Я думаю, что это неплохо. Где люди могут прийти просто с гитарой и спеть песню. И встретимся, и вот представляете, вот где будем встречаться? А встретимся у Битлов. Красиво. Ну, разве вы могли это себе позволить? Звучит. Я думаю, что все будет хорошо.
Красиво звучит. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Мы сегодня говорим о битломании в России и еще об одном случае, когда музыка «Битлз» стала единственным, наверное, светлым пятном, может быть, конечно же, в жизни, но тем не менее. Мой челябинский коллега Александр Валиев рассказывает о случае, о котором вы сейчас, конечно же, услышите.
Одной из достопримечательностей Челябинска должна была стать улица имени Джона Леннона. Несколько лет назад с этой идеей выступили местные битломаны, среди которых известный челябинский музыкант Валерий Ярушин. Об этой идее уведомили Пола Маккартни, который ее одобрил. Мэру Челябинска мысль тоже пришлась по душе. Потом за нее практически единогласно проголосовали депутаты городской думы. Готовую табличку с названием улицы Валерий Ярушин отвез в Ливерпуль, показал ее мэру города, а потом передал в дар музею Битлз. Увы, пока улицы Джона Леннона в Челябинске нет. Но челябинские битломаны не отчаиваются и продолжают удивлять общественность. Евгения Яненко до поры до времени была, как она сама говорит, вполне попсовой девушкой. А потом увидела фильм «A Hard Day's Night» с участием Битлз. После этого жизнь изменилась. Создала в Челябинске некий фан-клуб Битлз, пошла учиться на факультет иностранных языков. На основе общей любви к ливерпульской четверке лично познакомилась с русскими рокерами БГ, Чиграковым, Шевчуком. Параллельно начала заниматься музыкальной журналистикой. И как некий итог, наконец оказалась на столь дорогой для нее английской земле. Там, в Англии, Женя собирала клубнику по одной из летних студенческих программ. Но это был лишь повод. В то время в Уэльсе должен был проходить поэтический фестиваль с участием Пола Маккартни. Не зная толком ни где, ни когда должно произойти это событие, Женя отправилась автостопом по Великобритании. Сейчас девушка вновь в Ливерпуле. Мы связались с ней по телефону. Вот что она рассказала мне о своей первой поездке туда.
Билетов вообще не было, и буквально за 5 минут мне повезло с билетом. У человека заболел брат. Вот, я села в первом ряду. Там билеты были без мест, потому что это как бы летняя такая огромная палатка была. Все места были заняты, а первый ряд был для VIP-персон. Ко мне, естественно, подошли охранники. Сказать мне ничего не успели, потому что в это время там сбоку открылась дверь, и пришли все эти важные персоны и расселись, и я как бы стала там, затерялась и между ними. Перед концертом можно было задать Маккартни вопрос, написав его на бумажке. То, в принципе, все присутствующие сделали, и не по-разному. Я тоже сделала. И когда Пол закончил читать стихи, была огромная коробка с этими бумажками, ну, с размером с телевизор, наверное. Он из этой коробки вытащил всего 3 бумажки. Вторая оказалась моей.
Еще до начала вечера вся публика уже знала, что эта девушка приехала из России специально, чтобы увидеть Маккартни. Когда Пол понял, что вопрос написала россиянка, и ее уже знает весь зал, он вызвал Женю на сцену, обнял, и с тех пор они почти друзья. Они встречались уже несколько раз. В этом году, в августе, в Ливерпуле состоится очередной битловский фестиваль. Примут в нем участие и российские музыканты. Женя Яненко, Валерий Ярушин и его дочь Алена. Сейчас Женя в Англии утрясает организационные вопросы. Но не забывает она и про Челябинск. В нем периодически, несмотря на финансовые и организационные трудности, она устраивает битловские вечера и концерты. Последний из наиболее заметных прошел в одном из центральных ДК города и был посвящен юбилею Джорджа Харрисона. Это было 2 года назад. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вадим, спрашиваю я у автора макета скульптурной композиции «Ливерпульской четверки» в Екатеринбурге, которая в ближайшее время, мы надеемся, все, наверное, появится в Екатеринбурге. Вот таких случаев вы знаете много, что музыка «Битлз» просто с головы, с ног на голову переворачивает жизнь человека.
Ну да, так и получилось. Если бы не «Битлз», неизвестно, стал бы художником или нет.
Даже то есть так, даже вот так?
Даже так, да.
Как это было?
Ну, в основном, вот насколько мне сейчас позволяет моя память, это было, когда сидишь на каком-нибудь из уроков и начинаешь рисовать. Вот, у меня почему-то все время вот... Ну, может, это даже навязчивый вот образ был вот именно только Битлов. Весь класс ходил, у всех в тетрадках были нарисованы мои там эти самые рисунки. Именно Битлов почему-то. И почему-то все с «Сержанта» в основном, с альбома. Вот, и...
Ну, а это, конечно... музыка как в вашу жизнь пришла?
А музыка пришла, это вот, ну, такие вот маленькие были 45-очки. Вот. И тоже, как ни странно, я впервые услышал эту вот песни с альбома сержанта Пеппера. Не знаю почему, но это вот... Видать, может, у меня вот тут и осталось вот это вот, ну, что там увидел их такие, они там красивые, в таких костюмах, вот.
А в ваш дом музыка Битлз попала с кем? Вы сами или нет?
Нет, я сам.
Вы уже сами? Да. Сколько вам было лет, когда вы купили первую пластинку?
Я даже точно скажу, это 75-й год, осень, октябрь месяц.
И что, родители дали денег на пластинку?
А эта пластиночка, как ни странно, продавалась в отделе
Уцененных товаров.
Да. Там магазинчик такой у нас был на улице Академической. Вот. И там был такой отдел. Уцененные товары. Я увидел. И очень обрадовался.
То есть раньше все-таки слышали, да, об этом?
Ну, конечно. Но потом уже пошли пластинки. Потом мы начали ездить во всем известное место. Меняться, покупать.
Понятно. Беседу мы продолжим через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Датский совет по беженцам возобновит работу в Чечне. В Багдаде в результате серии взрывов погибли более 60 человек, свыше 140 ранены. В Астрахани вынесены приговоры группе чеченцев, участвовавших в массовых беспорядках в селе Яндыки в августе прошлого года. Президент Владимир Путин сегодня завершает визит в Венгрию. Сегодня в Москву прибывает иранская делегация для консультаций по ядерной проблематике. В Москве начался судебный процесс по делу о нападении на прихожан синагоги. В Швеции зафиксированы первые случаи заражения перелетных птиц вирусом птичьего гриппа. На юге Афганистана в провинции Урузган в столкновениях с талибами погиб военнослужащий США, еще двое ранены, 7 боевиков взяты в плен. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 1 марта 28 рублей 12 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 32 копейки за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Последние несколько минут нашей беседы я бы хотел посвятить, скажем так, некоему анализу, что ли. Вот все-таки чем близка музыка Битлз россиянину? По большому счету, это, наверное, все-таки достаточно парадокс. Я хочу первым этот вопрос адресовать музыканту, гитаристу группы, омской группы Western S, Тимуру Тимирбаеву. Тимур, пожалуйста.
Я думаю, это никак не связано с национальностью. Это совершенно музыка, мне кажется, космополитичная, космос. То есть, если мы заедем в любую страну мира и начнем играть какой-нибудь Yesterday, Let It Be, Michel и все прочее, вам будут рады и вас поймут. В отличие от того, что если я заиграю какую-нибудь песню Аллы Пугачевой, никто не поймет, что я вообще делаю. Я думаю, что это характерно для всего мира, не только для России.
А вот вы как музыкант, Тимур, в чем вы видите, вот, наверное, с профессиональной точки зрения, в чем же такая тяга к этой музыке?
Сложно объяснить. Вот Вадим говорил о том, что неизвестно, стал ли бы он художником. Я вот думаю, все члены нашей группы тоже неизвестно, стали бы музыкантами, если бы не Битлз. Потому что я впервые услышал «Битлз» в 72-м году, тоже с маленькой советской пластинки. Когда мне не позволяли ничего трогать и никого не оказалось дома, я включил зеленый проигрыватель молодежный, поставил маленькую пластинку «Битлз» и понял, вот оно. Несмотря на то, что по радио, телевизору и везде была музыка только политическая или классическая, я впервые услышал это с проигрывателя и понял, это оно. И все члены нашей группы тоже... Долгое время из детства играют Битлз, потому что нашей группе уже скоро 18 лет летом будет, и мы не прекращаем это делать. Музыка совершенно великолепная, красивая, чем ее заменить, не знаю.
Тимур, мой последний к вам вопрос. Скажите, вы ведь и профессионально аранжируете музыку Битлз, и в вашем репертуаре есть несколько вещей. Скажите, сложно это? Ведь музыка Битлз, она берет и своей простотою в том числе.
Все зависит только от конкретной песни. Некоторые песни хочется играть только в том виде, в каком они с детства запомнились. А некоторые сами напрашиваются на то, чтобы сделать это более современно. Например, вот вспомните песню «Yellow Submarine», всем известная. Конечно, в том виде, в каком она была записана в те годы, уже не так интересно. Хочется сделать это более агрессивно, более весело. И когда мы ее играем, даже не только в клубах, но даже в ресторанах, все начинают скандировать вместе с нами. «We all live in the yellow submarine».
Тимур Тимирбаев, омский музыкант, гитарист группы Western S, был на связи по телефону из омской студии телерадиокомпании «Антенна-7». А художник Вадим Окладников до сих пор в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Чем вы объясните любовь к «Битлз» в России?
Ну, я вот поддерживаю своего оппонента, что это очень сложный вопрос, и на него трудно ответить. Я думаю, что «Битлз» — это все-таки, ну, уже группа, которая вошла в разряд не, как вот называть, ливерпульская, там английская, там и так далее. Это уже, ну, группа всех времен и народов, я бы так сказал. И правильно вот Тимур сказал то, что где бы ты ни был, спроси любого, что любишь ли ты «Битлз», знаешь ли ты «Битлз», если скажешь «да», с этим человеком всегда можно найти общий язык. Пусть мы будем говорить на разных языках, но жестами мы, по крайней мере, можем поговорить о музыке «Битлз», которая объединяет, ну, всех людей. Вот. Так что...
Вернемся к «Битлз-марафону», к деятельности Уральского «Битлз-клуба». Какое-то определенное количество денег собрали на этом марафоне, но не до конца еще. Что будете делать дальше? Деньги-то нужно искать.
Ну что, сейчас пока надо немножко отойти от этой эйфории, которая прошла. Все равно это как-то...
А довольны результатами марафона?
В смысле финансовыми?
Ну, вообще.
Нет, ну, конечно, прошло все хорошо. Конечно, в этой большой бочке меда, тем не менее, попадались небольшие там ложечки, маленькие дегтя, как говорится. Вот. Но... в общем, да, довольно, потому что со стороны смотришь на зал, на людей, на музыкантов, все это, ну, я думаю, из космоса это было видно, вот так. Единственное, что я могу сожалеть вот об этих ложечках дегтя, о которых я говорил, все-таки это был день рождения Джорджа Харрисона. И вот забыли. Были музыканты, ребята из Топ Тен, и, конечно, группа Битвин, которая приехала из Москвы. Вот. Они, да, они сделали акцент, что все-таки день рождения у Джорджа Харрисона. Но, в общем, это как-то было все... Хотя, конечно, задача марафона была собрать как можно больше денег. Чего уж тут говорить. Но, тем не менее, вот за ширмой вот этого собирания мы забыли самое главное. Кто нас здесь объединил?
Скажите, публика была... Это кто были?
Ну, люди разные были.
Молодежь?
Ну, была и молодежь. Были люди нашего поколения, были старше. Но зато все здорово танцевали и все радовались этому празднику. Это праздник, конечно. Вот.
Что дальше? Что дальше? Где дальше будете искать деньги?
Где будем искать? Ну,
по крайней... Еще марафон устраивать?
Я не знаю, мы пока сейчас не говорили на эту тему. Ну, по всей видимости, что-то, какое-то мероприятие мы все равно будем устраивать. Сейчас просто надо немножко отойти от всего этого. Соберемся, подумаем, решим. Потому что в любом случае надо же где-то доставать.
А как часто собирается Уральский «Битлз-клуб»?
Ну, как часто? Ну... Не так часто, как бы нам хотелось. Потому что люди, конечно, все заняты, все, у каждого своя работа, у каждого свои проблемы. Собираемся в основном, когда вот уже
подкатило.
Да, что уже, ну, обычно это с выпуском журнала «Эплока». Там какой материал готов, какой не готов, какие фотографии там, все, вот, верстка, вот это все, вот, в основном все. Ну и, конечно, вот по дням рождения, по дням памяти. Вот, ну и стараемся общаться с другими, с Самарой, вот, с Битл-ассоциацией из города Самары, Москвой, Санкт-Петербург.
Понятно. Спасибо, спасибо. Я напомню, что на этом мы завершаем обсуждение главной темы сегодня, этого часа. И экспертами по обсуждаемой теме сегодня выступили в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» художник Вадим Окладников, член Уральского Битлз-клуба, по телефонной связи из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7», музыкант, гитарист группы «Вестернес» Тимур Тимирбаев. Спасибо также всем тем, кто позвонил нам, к нам в прямой эфир. Ну, а тему Битлз-марафона продолжает мой коллега Максим Димов и его музыкальный календарь.
Музыкальный календарь.
Екатеринбург станет единственным городом в России, в котором будет установлен памятник группе «Битлз». Первый шаг на пути к появлению монумента сделан. На днях в городе прошел «Битлз-марафон», который собрал на одной сцене 22 уральские рок-группы и 2 столичных коллектива. Москвичей представила команда «Битвин» и «Серьга» во главе с Сергеем Галаниным. Концерт был приурочен к презентации макета памятника «Ливерпульской четверки» и одной из своих целей имел сбор средств на реализацию этого проекта. За 12 часов прозвучало около 100 песен «Битлз» с разных альбомов и синглов. В перерывах между выступлениями слушателям предлагали купить лоты, среди которых были коллекционные пластинки и вещи, так или иначе связанные с «Битлз», специально привезенные из Англии. Денежные сборы составили порядка 320 тысяч рублей. Осталось собрать 60 тысяч долларов на изготовление и установку монумента. Организаторы, а это Уральский «Битлз-клуб» и генконсул Великобритании в Екатеринбурге Клайв Томпсон, считают, что это вполне по силам.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
Музыкальный календарь Максима Димова, группа «Битлз» завершает екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Главная тема сегодня. В России начинается новая волна повышения тарифов на услуги ЖКХ. Во многих городах в связи с этим уже прошли массовые акции протеста. Опасаетесь ли вы последствий реформы жилищно-коммунального хозяйства? Программу из Екатеринбурга вел Олег Вакушев, передаю эфир моим московским коллегам.
Появились новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали «Назарбаев, уходи».
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org